Доброе утро, коллеги. Мы рады видеть вас хоть в таком варианте. Конечно, очень у нас была большая надежда у оргкомитета, что в этом году мы сможем провести конференцию в обычном нашем формате, но, видите, внешняя реальность внесла свои коррективы. Поэтому мы рады, что вы поддерживаете наше мероприятие, что вы сейчас с нами. Ну, для нас это очень важная обратная связь, потому что это говорит о том, что то, что мы делаем, для вас тоже ценно. Поэтому я рада нас всех приветствовать на 9-й клинической конференции. Это, не знаю, конференция, которая, мне кажется, очень оправдывает свое название, потому что уже столько кризисов масштабных, сколько пережил этот проект, трудно себе представить. Начиналась она в свое время в Донецке, потом в силу, опять-таки, внешних обстоятельств трагичных, она перебралась в Одессу. В общем-то, таким идейным вдохновителем этого мероприятия был Саша Маховиков, Александр Маховиков, которого с нами уже нету с 2015 года. И мне как-то тепло, что мы, ну, эту его идею, которую, собственно, он хотел очень реализовать, продолжаем, поддерживаем уже благодаря вам тоже, да, значит, и у вас она находит отклик. Поэтому я надеюсь, что, несмотря на вот этот, ну, формат, может быть, не очень удобный, но будет много интересного, полезного, ценного, и, в общем-то, к концу третьего дня вы унесете с собой какие-то важные, приятные впечатления с этого мероприятия. Поэтому я всем нам желаю хорошей конференции.
Да. Да. Вот я бы хотел сказать, тоже всех поприветствовать и сказать спасибо всем ведущим мастерских, воркшопов и докладов. Выразить благодарность отдельную за то, что почти все согласились с этим непростым решением и перешли в онлайн. У нас практически не поменялось расписание. Вот, благодаря этому программа такая, в общем, как всегда, мы стараемся, чтобы она наполненная была и насыщенная. Вот. Вот всем спасибо за это. Надеюсь, все пройдет хорошо. У нас опытная команда технической поддержки. Вот. Поэтому хорошего нам взлета и полета. Вот.
Ну, я тоже хочу пожелать всем хорошей конференции. Мне кажется, хорошо, что есть возможность обсудить сложные аспекты нашей работы с коллегами. Конференция дает такую возможность. Удачи нам всем.
Я хочу отдельно поблагодарить Евгения Колесникова, который, ну, по нашей просьбе включился в этом году и в этот проект. Ну, в общем, тема тебе не чужда.
Да.
Да, и помощь твоя очень важна была. Правда, потому что нам достаточно быстро приходилось, в общем, менять все. Да, и мы, в общем, благодарны, конечно, всем ребятам, кто помогал в этом, всей технической поддержке уже даже на этом.
А я хочу уже всех поприветствовать и сказать, что поделиться тем, о чем мне думается сейчас на открытии конференции. Думаю, что в это время как никогда заметно, что человек – это одновременно чертовски прочное создание и очень хрупкое. И одновременно может быть бесконечно творческим и очень растерянным. Давайте это помнить здесь вот таким сложным форматом, потому что, несмотря на опыт многих ведущих и прекрасной команды, которая будет нас сопровождать в эти дни, могут возникать какие-то форс-мажорные обстоятельства. Давайте быть такими бережными и терпимыми друг к другу. Если вы растерялись в процессе или не можете найти зал, или не можете включить там запись, ведущие мероприятия, вам обязательно помогут ребята из технической поддержки. Просто иногда это будет не мгновенно, нужно какое-то время подождать будет. Ну, мы будем стараться.
Ну, мы как раз хотели, чтобы Арсений сделал, может, минуточку, да, сейчас одну минуту.
Вот. Арсений там сопровождает участников, которые зайти не могут. Я скажу тогда, да, что вот вы все зашли, обратите внимание, через личный кабинет в конференцию. Там есть номер вашей процесс-группы, и очень многие переименовались уже. Кто не переименовался, переименуйтесь, пожалуйста. И обратите внимание, там есть прекрасный сборник материалов конференции, где вы можете найти тезисы, описывающие мероприятия. Соответственно, если вы пропустили презентацию или хотите ввести большую резкость на это описание, там можете ознакомиться с этим сборником. Также там есть на те чаты, в которых вы можете техподдержку. Помимо чата в Вайбере есть страница конференции, куда можно писать в случае, если вы совсем растерялись. Ну и, соответственно, расписание, оно электронное. Ниже название мероприятия, его ведущих, есть ссылка. Зал такой-то, прямо на нее нажимаете и попадаете в мероприятие. В целом, если какие-то вопросы дальнейшие возникают, пишите технические поддержки.
Ну что ж, ребят, думаю, вот все хорошие слова на старте сказаны, и давайте будем начинать. И я правда попрошу сейчас еще раз, пока будет идти лекция, а открывается наша конференция, лекция Андрея Воламина, и мы очень рады этому. И мы попросим еще раз вас отключить пока видео и микрофоны, пока будет идти лекция.
Ага. Ну что ж, надеюсь, меня так хорошо слышно, вроде бы. Угу. Ну, хотя Алла и сказала, что все хорошие слова уже сказаны, но невозможно не сказать еще пару слов от себя. Я очень рад, и я волнуюсь, я до сих пор, правда, волнуюсь, когда я читаю лекции или сталкиваюсь с аудиторией. Я уже понял, что я так пожизненно буду волноваться, это скорее связано с желанием, правда, сделать что-то, ну, как-то коллегиально получше. Вот. Я очень рад приглашению на эту прекрасную конференцию. Когда я был, по-моему, 2 года назад, я не помню, или 3-2, по-моему, года назад на Одесской конференции клинической, я, конечно, был поражен тем, как она сделана, какая она действительно мощная, сильная. Помню, говорили с Леней Третьяком долго после этого, что вот действительно уровень. Так что удачной конференции и спасибо еще раз за приглашение. Вот. И я немного смущен, конечно, что довелось вот открывающей лекции, потому что, ну, не знаю, наверное, может быть, было бы целесообразным что-то более общее, что-то более такое фундаментальное освещать, ну, не знаю, относительно клинического подхода. Но вот говорили как раз с Аллой заранее, так тренерская судьба, она такая, что группы, сами понимаете, поэтому вот единственное какое-то возможное время сейчас. И с другой стороны, я вот сейчас сидел последние минуты и думал, что может и нормально. Ну, потому что лекция называется «Вызов пограничности». Вот. Все тоже пытался подобрать какое-то название. Вот. И мне кажется, что через вот это рассуждение о неком, правда, вызове современной ситуации, вызове пограничных паттернов на самых разных уровнях, с которыми сталкиваемся мы, как терапевты, вообще это еще раз подчеркивает, ну, какую-то, правда, важность, существенность апелляции к клиническому подходу, к клиническому мышлению, к клиническим аспектам, вообще к клиническому полю. И грустно, и с другой стороны, как-то ожидаемо, что ли, что год за годом, вот я не знаю, как вы, я убеждаюсь, что именно клиническое поле наряду с экзистенциальным полем становится прям двумя такими платформами, двумя основаниями терапии вообще. Все больше востребована, ну, способность терапевтов устойчиво работать с разнообразной клинической проблематикой, все больше востребована способность идти вглубь к экзистенциальным таким человеческим переживаниям. Ну, что касается лекции. Не знаю. Я... Но у меня в последние годы есть такая идея, что все надо по возможности делать проще. ну вот, не примитивнее, а проще. И здесь, конечно, засада, потому что ничего сложнее, чем разбираться с пограничным полем, наверное, в клинике не придумаешь. А хочется сделать что-то более простое, тем более у нас ограниченный формат времени. Ну, и я здесь скорее буду опираться на вас, дорогие коллеги, потому что мне кажется, что здесь собрались люди, у которых, ну, есть некое, конечно же, понимание того, о чем идет речь, когда мы говорим о пограничном поле, о пограничности. Вот. Но все равно, конечно, неизбежно надо там напомнить какие-то вещи. Я буду очень краток, и мне кажется, что при всем разнообразии пограничной феноменологии, и здесь там правы многие авторы, вот мною тоже любимый по книге по своей «Пограничная личность» Дмитрий Рождественский, что складывается ощущение, что вот размытость и распространенность пограничных паттернов настолько высока, что как будто бы... Алло, все в порядке? Да, что как будто бы порой возникает соблазн вообще отказаться от выделения, ну, каких-то жестко ограниченных номинаций, жестко ограниченной вот такой психопатологии, нозологии и так далее. Потому что пограничность через реакции, через отношения друг к другу, через искажения в коммуникациях, через жизнь обществ и сообществ, она прямо пронизывает сейчас нашу человеческую жизнь. И тем не менее, давайте вспомним, что три какие-то, ну, базовые, что ли, три родовых признака, если хотите, да, пограничного реагирования, пограничных отношений, пограничных проявлений. Ну, во-первых, это то, о чем неплохо писал тот же Фуллер Тори. Это вот феноменология, то, что мы видим снаружи. Это некая, конечно, нестабильность в самых разных проявлениях у человека, непредсказуемость, да, импульсивность, радикализм определенный. Вот вся вот эта вот такая комбинация. Но, конечно же, совершенно правы все практически уже исследователи, которые говорят, что нас интересует глубинная суть вот этой пограничности. Да? И тогда мы, конечно, будем говорить о чем? Ну, во-первых, о проблемах с идентичностью, вот эта знаменитая диффузия идентичности человека. Да? И, во-вторых, о границах. Колоссальное количество проблем на границах. И так или иначе, все вот эти великие прекрасные исследования, исследователи, они фокусируются в большей степени, делают в большей степени фигурой либо проблемы идентичности, ну и как бы вторичными воспринимают проблематику с границами, ну, нарушение границ, там, несформированность границ и так далее. Либо, скорее, это вот Кёрнберг, о чем я говорил по поводу идентичности прежде всего. Ну или там как Фрош, Старлоу и другие, ну в частности там интерсубъективные психоаналитики, вот они смотрят прежде всего на ситуацию на границах, то есть то, что происходит с границей. Но так или иначе вот этот ряд, диффузия идентичности, спутанность, неясность, неукрепленность и как некий хаос частый на границах личностных, и феноменология нестабильного поведения, непредсказуемого, импульсивного, такого психопатического, если хотите, более привычным термином, и порой социопатического поведения. Вот. Ну и тогда давайте поговорим, почему, собственно, вызов. Вот правда, часто делюсь с коллегами, очень трудно сформировать окончательно мысли в одну кучку, но мне кажется, правда, что современная в последние годы ситуация, вот именно в нашей работе, в нашей деятельности, в нашем сообществе, в нашей профессии, это сплошные вызовы пограничности. Почему? Я бы поговорил вот о чем. Во-первых, что происходит с конкретным индивидом, как это можно соотнести с тем, что мы рассматриваем, пограничное поле. Потому что, на мой взгляд, люди, конкретный человек, конкретный клиент все чаще и чаще приносит к нам пограничное образование. Второй блок, о котором хотелось бы поговорить с вами, да, это социум, конечно же. Потому что мне кажется, общество, мне кажется, социум и социумы становятся, ну, такими стимуляторами пограничных реагирований. И все больше и больше социум начинает как это ни грустно звучит, запрашивать пограничное проявление от человека. Прям запрашивать. Вот это, знаете, как, если вспомнить там идеи Эрика Эриксона, ну там детство и общество, что как будто вот общество запрашивает определенное поведение, определенные выборы человека. Так вот моя тревога и моя там печаль, что как будто бы общество начинает запрашивать пограничное поведение людей. И это такая очень непростая история. И третья вещь, о которой, как мне кажется, пока мы говорим не очень много, здесь я немножко смущаюсь, но мне все более интересно. Со всей неизбежностью тогда получается, что есть третий аспект, где пограничность может все больше появляться и нарастать. А какой это аспект? А это терапевт. И, на мой взгляд, правда, существуют угрозы, связанные с тем, что разрастается количество коллег, разрастается терапевтическое сообщество. Я все чаще вижу, как пограничные паттерны проявляются в деятельности коллег, в их отношениях с сообществом, в их работе. Затруднения, которые испытывают коллеги, терапевты, очень часто связаны с их собственным пограничным реагированием. И здесь, кстати, очень важно делать вот этот шаг, о нем многие говорят. Ну, не так давно снова, значит, смотрел одну из моих любимых лекций. Я вообще всем ее рекомендую. Это Леонид Третьяк, вот год назад, на ГУА. Он там, значит, прочитал лекцию о стратегиях и тактике работы с пограничным полем. Я думаю, что ничего вообще нельзя добавить к этой лекции. Это изумительно плотная лекция, прекрасная. И вот он начинает ее с того, что... Тоже я часто говорю, и многие говорят, что вообще стигматизировать пограничность давным-давно уже не стоит. Говорить о том, ну, надо как-то избавляться от ощущения, что не от ощущения, а от представления, что, например, кто-то из нас может вообще быть свободен от пограничного реагирования, может вообще не попадать в пограничные ситуации. Мы там живем, мы реагируем неким пограничным образом, поэтому проявление и этиологии, если хотите, пограничных контуров у терапевта тоже какая-то важная история для меня. Ну, и вот давайте немножко об этом и поговорим. Ну, по поводу индивида. Мне кажется, что мы должны вспоминать такое старое доброе дело. Вот знаете, я психиатр по образованию и по началу практики. И вот мне очень знакомо такое понятие патоморфоз. Патоморфоз, когда под влиянием социальных изменений, под влиянием среды, под влиянием изменений способа жизни, стилей жизни, начинает видоизменяться симптоматика, привычная клиническая симптоматика. Ну, условно говоря, ну вот, например, я когда работал психиатром, я, значит, истерический раптус видел пару раз, а вот дугу уже не видел. А вот старых психиатров, если почитать, там Гелеровского открыть, да сплошь и рядом, ну, конечно, как же без истерической дуги-то? Я ее за 10 с лишним лет ни разу не видел. Ну, или, например, клиницисты прекрасно знают, что клиника шизофрении настолько стерлась, настолько вот произошел патоморфоз, что вот эти краевые формы, уже споры бесконечные про них, и я думаю, что вот эта история, когда с каждым новым пересмотром там МКБ, ДСМ, как будто бы пропадает нозологичность, это тоже не от хорошей жизни, но потому что все труднее и труднее выделять нозологические кластеры. В общем, я пытаюсь сказать о том, что стиль жизни, способы жизни современного человека таковы, что со всей неизбежностью пограничность будет проявляться все больше и больше. И тогда знаете, что хочется здесь сказать? Хотя, может быть, это будет такими общими словами, но тем не менее. Хочется, ну, призвать нас всех какой-то трезвости определенной, что мы все терапевты, мы все работаем с погранично организованными клиентами и с пограничным реагированием. Это, знаете, я, ну вот, есть там один из проектов, в которых я там годами участвую, это специализация по кризисам и травмам, ну и вот я там суицидологию веду. И вот порой приходится от коллег слышать: о, тема очень такая крутая, меня тревожит эта тема, я вообще-то никогда не работаю с суицидантами и не буду работать. Коллеги, это смеху подобно. Ну, потому что как так может быть? Ну, потому что, в общем, в подавляющем большинстве случаев человек не приходит к терапевту и не говорит: я суицидант, здравствуйте, давайте будем работать. А происходит другое. Работаем мы с клиентами месяц за месяцем, год за годом, и вдруг мы обнаруживаем, что клиент стоит в критической ситуации, у него суицидальные тенденции появились и, возможно, даже суицидальные намерения проскакивают. И что ж мы будем бросать этого человека? Отрекаться от него? Нет. Поэтому все психотерапевты, у которых есть хоть какая-то более или менее существенная практика, все работают с суицидным риском, по факту. Вот. Все мы работаем с травмами. Как-то вот мы с Аллой сидели в Одессе, на специализации, и как-то родилась такая вот максима, что когда мы садимся и не знаем, кто перед нами, то имеет смысл начинать работу так, как будто мы работаем с травматиком. А потом уже разберемся, что он не травматик. Но начинать лучше как с травматиком. Это лучше, вот, чтобы не попадать в какие-то зоны. Но точно так же, в общем, и здесь. Сейчас скажу, может, немножко крамольную вещь. Мне все больше кажется, что, может быть, прямо реально воспринимать клиентов, которые приходят к нам, как возможных клиентов с пограничными проявлениями. И аккуратнее с границами, аккуратнее с тем, чтобы прям обольщаться нам самим этим клиентам. Аккуратнее с тем, чтобы говорить какие-то резкие слова. Все аккуратнее, потому что риск того, что к нам придут, в кавычках, пограничные проявления, он все более или более высокий. Вот это то, что мне хотелось сказать, ну, в таком первом приближении про индивида. Теперь про социум. Ну, не знаю. Вот по Кохоту пограничный пациент – это субъект, переживающий хроническую угрозу необратимой дезинтеграции. Ну, кажется, так. Ну, мысль такая. То есть все время переживает такую хроническую угрозу необратимой дезинтеграции. Оттуда и тревога. Тревога – это вообще постоянная такая. Тревога – это маркер пограничных дел. Так вот, к чему я это сказал? Мне кажется, что вот это определение совершенно точно можно отнести к современному существованию вообще человечества, социумов, сообществ. Ну, подумайте, разве это не так? Посмотрите, что происходит вокруг. Даже не занимая никаких политических позиций, что происходит вокруг. Ощущение, что как будто бы дезинтеграция все, ну, она как будто все больше угрожает, как будто люди живут в ощущении напряжения от того, что будет дальше. Происходят какие-то совершенно невообразимые события. Мне в голову не могло прийти, например, еще в декабре, что будет в Вашингтоне там, с Капитолием в январе. Это какая-то, ну, такая вещь, которая не предугадывается. Вот, знаете, видимо, все психотерапевты, они же, ну, что тут лукавить? Нам всем интересно, как живет человек, а значит, нам всем интересно, как человечество устроено и как современность человеческая, как культура устроена. Поэтому мы неизбежно интересуемся новостями, мы неизбежно интересуемся всякими и политическими, в том числе, делами, со всех сил пытаясь сохранить некую такую терапевтическую нейтральность и толерантность. И тем не менее, не знаю, как у вас, коллеги, у меня ощущение, что я уже давно подостыл, и смотрю, многие коллеги также, к прогнозированию того, что будет дальше через пару месяцев, через полгода. Это вообще становится малопредсказуемым. Вот ей-богу. Фиг его знает, что будет через год. И если раньше мне казалось, что это что-то как-то, это вот там, не знаю, проблемы экономики моей страны или там неверных каких-то действий властей, то мне сейчас кажется, что это едва ли не какой-то паттерн новой ситуации человеческого бытия. Что вот, видимо, люди достигли такого этапа жизни, опять-таки, через абсолютную открытость информации, через этот интернет, через то, что социальные сети, вот обратили внимание, начинают рулить миром. Понимаете? Причем в самых разных его проявлениях. Там, ну, правда, можно очень много чего сделать через социальные сети, включая там давление на политические структуры, партии и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому, мне кажется, социум тоже все время как будто бы живет в некоторой тревоге по поводу возможной дезинтеграции. И это создает специфические, ну, как бы, месседжи, если хотите, людям, терапевтам и так далее. Нашим клиентам, ну, прежде всего, для меня, что наиболее болезненно, все чаще приходится сталкиваться с тем, что как будто бы современный человек живет в ситуации, когда от него требуется занять радикальную позицию. занять радикальную позицию. Он как будто начинает втягиваться в то, его втягивает общество, жизнь, в то, что он должен определиться. За кого, против кого, кто свой, кто чужой. Это правда, вот это один из центральных вызовов нам, как представителям терапевтической культуры. Потому что наша терапевтическая культура, а для меня терапия это уже давно не просто профессия, это культура. И вот мы являемся носителями и представителями культуры определенной. И в терапевтической культуре как раз мы в максимальной степени стараемся уходить вот от этой черно-белой картинки, а социум как будто бы... ты чего? Я же даже не посмотрел. Ладно, хорошо. У тебя звук выключен все равно. Вот. Мы как будто в терапевтической культуре мы пытаемся поддерживать многообразие, многофакторность, полевую теорию. Мы как гештальт-терапевты. Мы стоим на принципах феноменологии. А в общем, если сильно упрощать, и не для академических ушей, то по-простому-то так, что никакой единой реальности нет и быть не может. И нас как терапевтов нифига не интересует истина, правда. Нас интересует то, как данный человек в данный момент воспринимает ситуацию, проживает свою жизнь и принимает решения. Мы феноменологи. А вокруг, а люди к нам приходят из поля, где значит, их пытаются сделать апологетами той или иной позиции. И это очень важный вызов сейчас для всех, для нас. И мне кажется, очень важно его помнить, очень важно отслеживать. Вот. Еще одна вещь, которая касается влияния социума на человека в современной ситуации и делает пограничные дела, это вот опять-таки те же самые соцсети, реклама, это специфическое информационное пространство. Потому что мне кажется, что, вот если возвращаться к тому, что одна из центральных бед у такого погранично организованного человека – это диффузная идентичность. А что делает, по сути дела, современный информационный мир и особенно вот это просто чудовищное давление рекламы, пропаганды, склонения в ту или иную сторону? Оно не позволяет кристаллизоваться идентичности. Идентичность как будто бы не вызревает, как будто бы человек все раньше начинает определяться снаружи. Его определяет кто-то. То есть идет борьба за то, кто определит человека. И его идентичность не формируется, ну, как бы изнутри. Понимаете, о чем я пытаюсь толковать? Потому что вот эта самая аутентическая идентичность, это же что, в отличие от атрибутивной? Ну, там, когда у меня есть какие-то атрибуты. Аутентическая идентичность – это когда, правда, я занимаюсь чем-то, потому что это мое. Я прям чувствую, что это я. Это естественный я. Это как дышать. Вот аутентическая идентичность, когда мне не надо делать особенного выбора, он, ну, все делается как-то легко, понятно, даже если я иду в тяжелую ситуацию, где будет боль, но я иду ясно, осознанно, это естественное поведение для меня, конечно. Вот. А и вот эта аутентическая идентичность плохо вызревает, потому что слишком рано, прям с самого начала на человека обрушивается вал попыток сформировать из него какую-то апологетику. Вот. Ну, и третье то, к чему, в общем, социум сподвигает, и это связано с первым требованием радикальной позиции, это радикализм в отношении своих границ. Я не знаю, как вы, я все время вижу, конечно, какое-то дергание. Вот все больше людей, у которых либо границы, значит, продавливаются, и человек затрудняется в том, чтобы просто держать эту границу, она такая размытая. Либо он ее настолько ожесточает, что, в общем, крайне болезненно относится к любому вполне здоровому контакту, воспринимая это как нарушение. Я все больше попадаю в отрыв, когда люди как будто плохо ориентируются в том, что вообще-то любой контакт – это вообще-то нарушение границы некоторое. Пробное нарушение границы, выход на границу. И в этом смысле, если я буду радикальным образом защищать свои границы, я не получаю контакта человеческого. Это вот то, что касается пограничных вызовов, обусловленных современным социумом. Ну а вот теперь, собственно, терапевт. Вот. Но здесь для меня очень интересно, потому что в последние годы мне все больше кажется, что вот надо все больше и больше говорить о терапевтической идентичности. Потому что кажется устойчивая, хорошая, ясная, внятная терапевтическая моя идентичность, профессиональная, это первейшая опора вот в этой современной неопределенности. Это очень важно, чтобы я был идентичен своей, очень важно, чтобы я очень хорошо понимал, что такое терапия для меня, каково мое определение терапии, как выглядит моя терапевтическая позиция, из чего она состоит. Почему это важно? Я, знаете, когда немножко готовился к лекции, то я вдруг задумался, я вдруг обнаружил, что есть совершенно очевидные вещи исторические. Ну, смотрите, почему нарастают у нас в сообществе часто проблемы с терапевтической идентичностью у коллег? У нас же интенсивно растет сообщество, просто как на дрожжах. А что происходит? Потому что есть какая-то глубинная неуверенность в качестве своей атрибуции. Ну, например, в реальности моего образования, обученности как терапевта, в том, насколько весом мой сертификат. Вот. И это, в общем, достаточно естественно, исторически. Почему? В классическом варианте, ну, еще там лет 20, 30, 40 назад, доктор и психолог, они стартовали с некого неоспоримого диплома. Мы проходили обучение в медицинском университете, в институте, на психфаке. Мы получали диплом, и это неоспоримая история. Вот, он есть. Более того, да, то есть нам не надо было утверждаться, он существовал. И более того, складывалась ситуация так, что мы практически сразу были обеспечены клиентами, пациентами. Ну, вот я закончил институт, меня распределили, вот они мои больные, вот они приходят ко мне. Психолог там, у нас же был закон о тунеядстве, человек не мог не работать. Поэтому, получив сертификат гербовый, не сертификат, диплом, который неоспорим, и начав работать, и у него уже есть люди, которые к нему приходят или направлены, тогда вот этот процесс перехода от атрибутивной идентичности через атрибутику к аутентической, он очень быстрым был и очень, ну, менее болезненным, что ли. То есть человек как будто бы быстрее утверждался в том, что со мной все в порядке. Я терапевт, я психолог, все хорошо. В современной ситуации это не так. В современной ситуации это не так. Вот. Ну, потому что сейчас все больше людей, ну, например, стартуют с фрилансерства, стартуют с частной практики. Понимаете, люди заканчивают программу и начинают искать клиентов. У них нет этого периода, когда у них есть клиенты, они им как бы предоставлены, если хотите. Вот. Второе, действительно, возникает вот эта вот, ну, попытка судорожно опереться на статусность и на атрибутивную какую-то сторону идентичности, она приводит к сомнениям по поводу своего же собственного сертификата. Потому что я очень хорошо знаю, как и все вы, что качество обучения гештальт-терапии – это очень сильное качество. Это настоящее обучение терапии. Но, как ни крути, мы неким образом затруднены в определенной узаконенности, там, да, весомости, валидности наших бумаг, если хотите. Да? И вот этот период понимания и успокоения, он растянут. Люди волнуются, тревожатся, и когда еще успокоятся по поводу того, что все в порядке, отлично. Потому что, ну, например, диплом психолога, или диплом там, врача, он мне дает юридическое право работать. А вот обученность гештальт-терапии, профессиональная, качественная, она дает мне возможность настоящую работать. Вот это вот пока еще людей устоит. Вот. И тогда, соответственно, время бежит. Надо же, как быстро пролетает время-то. Вот. И, говоря о терапевтической идентичности, это, конечно, огромная тема. И я думаю, что надо все больше задумываться о том, в чем будет заключаться терапевтическое восприятие, очень специфическое терапевтическое восприятие. В чем будет заключаться терапевтическое, для меня это синоним, клиническое мышление. И в чем будет заключаться терапевтическое поведение. Ну вот, в последнее время там очень увлечен, в частности, вот этим аспектом терапевтическое поведение. Ну и для себя понял, и это, кстати, очень работает именно с пограничными контурами, что есть какая-то такая простая, ясная триада, которая позволяет нам держать свои границы, быть устойчивыми и в долгосрочной перспективе помогать все более нарастающему пограничному полю клиентскому. Я для себя это сформулировал так, что хорошее терапевтическое поведение, хорошая терапевтическая интервенция – это сочетание трех вещей. Когда терапевт работает просто, прямо и с уважением. Вот какие-то очень простые конструкции. Просто, прямо, вот именно прямо и с уважением. С уважением к границам клиента, с уважением к своим границам, с уважением к ограниченности ситуации. Раз за разом повторяю, что для меня уважение – это как раз более качественный термин, чем принятие. Вот. Потому что уважение – это, по сути дела, пребывание в реальности с ясным пониманием ограничений. Вот. И если вот терапевт совершенствует эту способность говорить с погранично организованными людьми прямо, просто прямо и с уважением как к своим границам, так и к границам другого человека, то очень многое получается. Ну, потому что тоже одно из каких-то наблюдений многолетних, и все больше меня интересует этот аспект, где прокалывается, извините за жаргон, наш брат-терапевт, и я в том числе порой. Это когда мы не до конца прямо говорим с погранично организованным человеком. И здесь он замечательным образом ловит нас в эту прекрасную ловушку проективной идентификации и что-то такое с нами проделывает. Если вы обращали внимание, действительно по-настоящему погранично организованный человек, он обязательно поймает нас на недосказанности, на том, что мы как-то не очень ясно сформулировали, не очень четко заняли позицию, были двусмысленны в своих выражениях, и мы за это расплачиваемся. Поэтому для меня вот один из таких, ну что ли, технических аспектов интересных в последнее время – это простота, прямота и уважение к ситуации. Ну, простота, конечно, не примитивизм, а простота вот в том смысле, который, кажется, имела в виду такая писательница Жорж Санд. Она говорила, что простота – это самое трудное. Простота – это окончательный предел опытности и последние усилия гения. Ну, офигенские слова. Если пафос убрать писательский, то вообще отлично. Это действительно крайний предел опытности и последние усилия. Ну, пусть не гения, но хорошего терапевта. Не знаю. Я вижу, что время наше закончилось. Я, в общем, не знаю. Может быть, конечно, то, что я говорил, покажется весьма тоже упрощенным, но я помню, что это стартовая лекция, и поэтому хотелось, ну, как-то обрисовать важность каких-то клинических ситуаций, ну и поговорить немножко о пограничности. Правда, тема все больше и больше увлекает. А то, что касается вот непосредственно, что же делать, очень часто возникают вопросы. Еще раз, буквально 30 секунд, еще раз хочу адресовать, и даже не скрываю, что это прямая профессиональная рекомендация. Прекрасная прошлогодняя лекция Леонида Третьяка по поводу...
Андрей, 12 минут, просто мы рвемся сказать, что еще 12 минут.
А почему? У меня написано 45. Ну, тогда, может быть, мы посвятим время делу?
Да, может быть, это как раз хорошее тогда время для вопросов, которые могли возникнуть. Да? И мне кажется, что коллеги, дорогие участники конференции, сейчас вы уже можете включить видео, да, и задавать свои вопросы. Да. Или поделиться своим мнением, да, то есть что отозвалось.
Потому что, спасибо большое, Алла, потому что, мне кажется, вот правда, вот я все больше ловлю себя на том, что когда полностью признаешь, что работа с пограничным полем всегда будет недостаточно эффективна, всегда будет трудна, всегда будет проблемна для переживаний самого терапевта, вот тогда на этом основании вот признание реальности, вот прям как по принципу теории парадоксального изменения Пейсера, мы начинаем уже что-то мочь. Поэтому давайте просто поделитесь, как вы поговорим.
Андрей, у меня вопрос. Это Тая.
Да, привет, Тая, дорогая.
Привет, дорогой. Слушай, вот в той части лекции, где ты говоришь об аутентичной идентичности.
Да.
Слушай, это вообще термин, который очень сложный для моего понимания. потому что, на мой взгляд, идентичность, ну, не может быть абсолютно аутентичной. Она формируется только в контакте с другими людьми, с социумом, в котором мы живем, со временем, в котором мы живем. Мы свою идентичность строим из того, что нам дает окружающая среда, какие отклики на себя. То есть мог бы ты в этом месте, может быть, чуть больше сказать?
С удовольствием, Дай. Вот это вечная история.
Да.
Я говорю как практик. И я наверняка здесь очень нехорош буду в академическом плане. Сейчас я расскажу предысторию маленького этого вопроса. Это произошло как раз вот, Алла, наверное, помнит, это когда мы были в Грузии на супервизорском интенсиве, был в команде Макс Линенко. Да. И вот он этим делом инфицировал. Мы с ним что-то болтали по поводу, да, по поводу того, что есть два вида идентичности. Первый – аутентическая идентичность, и второй – атрибутивная. И да. Что имелось в виду? Имелось в виду не некая аутентическая идентичность, не в смысле аутической, не в смысле, что человек вне контакта, а имеется в виду следующее. Вот смотри. Очень часто люди, вот, например, как часто ведет себя начинающий терапевт, вот участник программы, вот люди задаются, я гештальт-терапевт или не гештальт-терапевт, как будто если мне сертификат дадут, ну, атрибут-то появится, вот тут-то я и буду гештальт-терапевт. Атрибутивная идентичность, это через атрибутику. Если у меня погон, так я настоящий полковник, а погонов нет, какой же я настоящий полковник? Если у меня свидетельство о браке есть, так я настоящая жена или муж. А если мы живем уже 30 лет, и мы душа в душу, то как же это, муж я или жена? Да. То есть это через атрибуты. Сейчас, секунду. И вот атрибутивная идентичность – очень важная история. Попытка ее выкинуть приведет к хаосу, потому что если мы вот эти референтные основания власти уберем, таблички, статусы, все полетит в тартарары. Это очень важная вещь. Но она на другом построена. Она не просто не единственная, а этот человек делает что-то, потому что он имеет на это право. Потому что атрибут дает право. Второе, я делаю это, потому что я должен. Ну, потому что если у меня штатное расписание, и я должен работать, то я должен. Вот признаки атрибутивной идентичности. Я осуществляю деятельность, потому что я право имею, и потому что я должен это делать. А аутентическая идентичность, это вот что. Это когда я нащупываю абсолютное свое. Вот Борис Борисович Гребенщиков в одной из ранних песен, я постоянно на его тексты ссылаюсь почему-то, у него есть там фраза «Я возьму свое там, где я увижу свое». Вот это когда человек делает что-то, потому что это для него естественно. Это вот как дышать. Это вот тоже из Гребенщикова «Поколение дворников и сторожей». Как волк не умеет есть мясо, а птица не умеет летать. Вот птица летит не потому, что у нее сертификат есть. Не потому, что право есть, не потому, что она должна, а потому, что нет у нее другого способа жить. И волк, у него нет другого способа жить. И вот для меня вот в пределе аутентическая терапевтическая деятельность, это когда человек, для него терапия – это естественная история. Вот, не знаю, понятен ли.
Да, спасибо тебе, да, я. Угу. Спасибо. Угу. Ты меня успокоил.
Я рад.
Скажите, пожалуйста, может, у кого-то еще есть вопросы к Андрею?
Можно вопрос задать?
Да.
Скажите, пожалуйста, спасибо за интересную лекцию. Вот заинтересовало это разграничение атрибутивной и аутентичной идентичности. А как вы считаете, то есть вот аутентичная идентичность, она человек с ней должен родиться или она приобретается путем проб и ошибок? Как к ней прийти? То есть я так понимаю, что атрибутивная – это не лучший вариант.
Или... Вообще никакого. Нет, даже речи никакой. Вообще никакой человек не рождается с идентичностью. Этого не существует, потому что там нет личности. Потому что человек рождается, это такое, это все потом начинает происходить. Поэтому это, конечно, будет формироваться. И будет формироваться в очень хитром переплетении, конечно же. И вот здесь то, что там Маргарет Малер пишет, вот здесь эти теоретики объектных отношений, это все безумно интересная история. И, конечно же, мы поначалу все имеем снаружи. И все то, что попадает нам внутрь, и все, что потом станет нашим, это изначально было снаружи. Я часто говорю, что даже, вы подумайте об этом, ведь даже имя-то ваше вы узнали снаружи. Вот. Потому что вы так обнаружили, что когда звучат определенные вещи, вот звуки какие-то есть, то это как-то связано с вами. Ну и потом вы обнаруживаете, да, то есть нету ничего, с чем мы рождаемся в плане идентичности. Вот. А вот дальше вот эта история с тем, как человек застревает в неком пограничном контуре, потому что, ну, действительно, несформированная диффузная идентичность – это когда представления о себе и о мире разорваны, категоричны, дискретны, нецелостны. И базовый, конечно, признак, все его знают прекрасно, базовая трудность – это то, что погранично организованный человек пытается жить в черно-белом мире. Вот он либо-либо, вот, да, либо-либо, у него нет полутонов, у него нет интеграции, у него нет объема, он плоско себя воспринимает и мир. И поэтому, если, например, вы живете с пограничником, то вас расколбашивает от обожания, вас обожают, вы на пьедесталах, вы возноситесь к звездам и падаете так, что мама не горюй, вы тонете просто в уничтожении. То есть там нет покоя никакого, и пограничный сам не покоен. Что он делает? Он покой организует через кратковременные иллюзорные черно-белые раскраски. Поэтому я не знаю, кому это принадлежит фраза. Кто-то даже из коллег сказал, что это ты, Андрей, говорил. Но это точно не моя фраза. Это слишком для меня круто. Что погранично организованный человек носит границу с собой. Он ее таскает с собой и ставит там, где ему удобно. И он может залезть на вашу территорию и поставить там границу. Или он может вас засосать в себя и считать, что ваша граница в нем. Это вообще, конечно, полный вперед. А утром мне пришла в голову уже моя мысль, и она мне очень нравится. Что более того, кажется, пограничный человек носит с собой, знаете что, строительство своей идентичности. Он свою стройплощадку вечную, он таскает с собой. И он может засандалить свою стройплощадку вам в личность. Понимаете? И вы вдруг чувствуете, что внутри вас кусок большого строительства, причем вечного, когда другой человек строит в вас свою идентичность. Понимаете, о чем я толкую? Вот. И вас он может зазвать как строителя. Вы порой чувствуете, что, блин, я подрядился вообще быть все время в звездке, все время уставший и рискнуть упасть с лесов, потому что я сижу в этом человеке, в партнере, и строю там его идентичность. Время, вижу.
А можно еще один вопрос?
Давай.
Хочу спросить вот как раз по этому поводу. Про простоту и прямоту. Про уважение я хорошо понимаю. Но с погранично устроенной личностью или с погранично расстроенной больше личностью, там, где я... Ну, я обычно очень, мне приходится подбирать форму, от которой я устаю в работе с ними. Потому что сказать просто и прямо, то, что можно сказать, например, ну, скажем так, условно здоровому человеку, да, полностью, сказать человеку с расстройством пограничным, может вызвать такую какую реакцию, вот как раз вот эту совершенно непредсказуемую. И тогда как тут быть с простотой и прямотой?
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Постараюсь ответить очень быстро и коротко. Извиняюсь заранее, если не удастся разжевать. Для меня прямота не исключает заботы и аккуратности. Прямо это не значит наотмашь. Прямо это не значит, что я все свои чувства вываливаю. Прямо это просто прямо. Это значит, я говорю простым языком, прямым, но во мне должна быть спокойствие, уверенность. А самое главное, работая с пограничным человеком, нам надо быть готовыми к многократным разрушающим нас ответам. Вот. То есть в этом смысле, если это действительно пограничная ситуация, то мне просто надо не надеяться на то, что там будет... Эти мешки с песком в воду надо будет бросать много-много месяцев перед тем, как плотина образуется. Это некая готовность к проективной идентификации. Это вот, ну я не знаю, как еще по-другому сказать. Знаете, это некое знание, что с вами что-то обязательно сделают. И вот эта готовность, она помогает вам выдерживать. Вот, не знаю, ответил ли я на вопрос.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Дорогие коллеги, те, кому интересно продолжить этот разговор, мы вас тогда приглашаем на круглый стол, который будет в 11:35 с Андреем, вокруг вот лекции. Там можно будет чуть больше развернуть темы, которые у вас вот, ну, оказались в зоне вашего интереса.
Спасибо.
Да, сейчас пока Андрей...
Спасибо, Андрей.
Даем отдохнуть, и у нас сейчас презентация первой линейки воркшопов. И что, коллеги, наверное, точно так же мы попросим остаться сейчас в видеорежиме, только те,